«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В ближайшее воскресенье должен состояться антикризисный марш «Весна». И всю неделю прошедшую шли споры о том, по какому же маршруту пойдут демонстранты. И вот вроде ближе к началу начавшейся недели выяснилось, что это будет один из отдаленных московских районов новостроек Марьино. Марш 1 марта. Тучи сгущаются. Такой подзаголовок нашей передачи, поскольку некоторые союзники решили отколоться.
Соскочить.
Да, соскочить, как говорит наш гость Михаил Шнейдер, уже начавший дискуссию. И сейчас мы услышим их мнение. Ну, давайте с Михаила Яковлевича начнем. Он ответственный секретарь политсовета движения «Солидарность», один из заявителей марша. Почему вы решили согласиться даже на такой экзотический маршрут? Добрый вечер, вам слово.
Ну, начнем с того, что я не заявитель марша, а представитель организации, которая входит в число организаторов. Изначальный пакет инициаторов, который, собственно, и как вы знаете, эта идея возникла на встрече представителей разных партий, в частности, РПР «Парнас» Немцов представлял, там Александр Рыклин, как независимый журналист, движение «Солидарность», партия «5 декабря», партия «Прогресса» Навальный, Михаил Михайлович Касьянов, это РПР «Парнас», опять же. Потом к ним, ну и «Открытая Россия» Ходорковского, да. Потом к ним присоединились еще и партия «Яблоко», Демвыборы, либертарианская партия. Вот, собственно, идея состояла в том, а еще до этого эта идея обсуждалась на комитете протестных действий, в который входят те же самые политики, но они не играют там какие-то ключевые роли, не исполняют. И еще до Нового года возникло предложение в конце февраля, в начале марта провести большую массовую акцию. Ну вот за эти 1.5-2 месяца вот эта вот идея вылилась в то, что 1 марта пройдет этот антикризисный «Солидарность», и РПР «Парнас» считают, что это больше антивоенный марш, но тем не менее название такое — антикризисный марш «Весна». А почему согласились на Марьино? Для того, чтобы... Причина единственная. Для того, чтобы увеличить время на агитацию. Потому что всегда агитации нам не хватало. У нас обычно мы ставку делали на «Эхо Москвы». Сейчас возникли какие-то проблемы с «Эхом Москвы», как нам сказали люди, которые давали согласие. У нас есть все документы о том, что акция согласована. Люди, которые отвечают за рекламу, говорят, что теперь эти вопросы рассматривает «Газпром», совет директоров. То есть они не полномочены давать. Поэтому у нас соскакивает «Эхо Москвы», один из главных источников информирования москвичей. Вот, и поэтому основной упор сейчас будет делаться и делается уже на уличную агитацию, на раздачу вот таких вот флаеров. Угу. Ну, я взял один из вариантов, значит, который, собственно, сам и сделал. Вот. Но есть и стандартная такая листовка, которая сейчас тоже раздается. Вот, собственно, мы выиграли время тем самым для агитации, согласившись на Марьино. Я не вижу особой разницы, где проводить марши. Я просто напомню, что в 89-90 годах демократическое движение Москвы, Демроссия тогда и еще до этого Московское объединение избирателей проводили акции сначала на Олимпийском проспекте, первые акции были, потом были акции в Зеленограде, более многочисленные, там собирали по 20 тысяч человек. И постепенно мы перешли на Лужники. То есть Манеж тогда был только в каких-то вот в отдаленной перспективе. Но после того, как акции в Лужниках стали собирать 100 тысяч человек, мы, собственно, Моссовет, который тогда решал, давал согласие или разрешение, или не разрешал, они поняли, что мы готовы собрать и 100, и 150, и 200 тысяч, и стали давать нам Манежную площадь. Поэтому Марина так Марина.
Давайте дадим слово скептику Игорю Бакирову, активисту «Яблока». Игорь, ну почему не из-за места же в самом деле, а по каким-то более принципиальным соображениям ваша партия решила отказаться от участия в марше?
Ну, прежде всего, давайте начнем с того, что действительно достаточно размытая повестка. Действительно, как вот мы уже не раз говорили, да, получается, что за все хорошее... И абсолютно ничего не называем, да, конкретного. Мы говорим там против инфляции, там против чего-то. Вот даже по той листовочке, которая распространяет движение «Солидарность», «Парнас», мы не видим как бы там такой существенный, да, что такое кризис, антикризисный марш «Весна». Если бы делать действительно антивоенный марш, это, конечно, одно дело. Потому что сейчас главный виновник кризиса, ну, грубо говоря, да, косвенно, это война на Украине. Остановить войну, прекратится кризис. Это принципиальная позиция. И плюс, конечно, все-таки это Марина. Правильно, Михаил, я соглашусь с Михаилом, да, можно было согласиться на Лужники, на Новодевичий сквер, на все что угодно, но никак не Марина. Марина вообще вот у нормальных людей ассоциируется прежде всего с русским маршем. И вот теперь представьте, да, когда, я не знаю, как сколько там придет народу в Марина, да, но всегда будет опасность, потом можно будет показать, смотрите, там ли митингуют, значит, оппозиция и русские националисты.
А некоторые считают, что яблочники по старой памяти ревнуют к Алексею Навальному, что, мол, его идея, тут нет такой нотки?
Абсолютно нет такой идеи. Насколько я напомню, Михаил с этим согласился со мной, что Яблоко принимало участие и в самом начале настаивало на проведении антивоенного марша, и мы об этом заявляли, и было решение Бюро партии.
Да, давайте дадим слово. Да. Да, пожалуйста, Михаил, добавьте.
Просто короткая реплика по поводу второго аргумента, что Марина ассоциируется у нормальных людей с русским маршем. Я готов поспорить, участие людей, участие участников, которые в теме, они, возможно, знают, что здесь русские марши. Но почему Марина должна именно с этим ассоциироваться, совершенно непонятно. Русский марш, ну прошли там люди там два или три раза,
да.
Бог с ним. Что касается первого аргумента, то он вообще не выдерживает никакой критики. Повестку «Яблоко» знало заранее. Известно было все вот эти пункты. Да, «Яблоко» говорило, что давайте, может быть, сконцентрируемся на антивоенной тематике. «Солидарность» и РПР «Парнас» были с этим согласны. И, собственно, мы и листовки свои так выпускали. И в итоге «Яблоко» согласилось все-таки идти на этот марш, несмотря на размытую повестку, о чем сейчас говорил Игорь. Они собирались самоорганизовать свою антивоенную колонну. Ради бога, я бы сам пошел с удовольствием в этой колонне.
Да, и что значит Марина ассоциируется? А мало ли кто ходил по Тверской на нашей памяти. Там и жириновцы ходили, и ходили коммунисты.
А коммунистов сколько там ходило? Да.
Нет, Москва – большой город. Давайте дадим слово Роману Рубанову, директору фонда борьбы с коррупцией. Роман, почему вот ваши единомышленники считают, что вопреки всему надо участвовать в этом марше? Вам слово.
Здравствуйте, спасибо еще раз, что пригласили. Почему нужно участвовать?
Да.
Ну, смотрите, во-первых, это своего рода уникальный марш, на самом деле. Такого, я не помню, что такое было. Это не реактивный марш, то есть по поводу чего-то, вроде они накидали на выборах себе энное количество процентов, или там избрали президента с махинациями. Это марш, который мы заранее сказали, мы сами выбрали повестку, мы стараемся, опять же, сделать этот марш для максимально широкого числа людей. И когда я слышу, в том числе от коллеги из «Яблока», о том, что у нас размытая повестка, откровенно говоря, это очень удивительно, потому что повестка очень таргетирована, она выложена на сайте, мы ее, собственно, манифест марша за полтора месяца был публичен, его можно прочитать, там 12 требований, они ни разу не размыты, их общая повестка, общая такая лейтмотив всей этой истории в том, что у них было 15 лет, у них было 3 триллиона долларов нефтяных доходов за эти 15 лет. Они не справились, они привели страну в то, что мы имеем сейчас, и они должны уйти. Вот и все.
Давайте дадим слово Александру Белавину, члену кору Российской Академии Наук. Он активист Конгресса интеллигенции. Здравствуйте, Александр. Вот интеллигенция, как правило, ассоциируется с таким наиболее колеблющимся, что ли, слоем общества. Почему вот сейчас важно ее вывести на этот марш? Вам слово, Александр.
Добрый вечер. Ну, я думаю, что, понятен смысл для всех, кто придет, вне зависимости от того, какой смысл вкладывают заявители, люди, которые добивались разрешения этого марша. Для тех, кто придет, в том числе и я, смысл этого марша понятен. Заявить свой протест против преступной войны в Украине и с Украиной. Заявить протест против лжи государственной пропаганды. Попытаться открыть глаза тем согражданам, которые заблуждаются, верят в эту пропаганду, может быть, искренне, и темным людей. И чем больше людей разных, совершенно разных политических взглядов придет, заявит об этой своей позиции, тем лучше. Это очень важно принимать, чтобы граждане принимали участие вот в мирных таких акциях. И вот призыв Конгресса, который обращение Конгресса интеллигенции, которое я тоже подписывал, называет этот марш 1 марта против войны и диктатуры. А сам Конгресс еще выступает против самоизоляции России и реставрации тоталитаризма. Это может объединить очень многих людей разных.
Да, спасибо, Александр. Вот я как раз эту нотку хотел бы перебросить Михаилу Шнайдеру. Значит, все-таки не только антикризисный, но и антивоенный будет марш. Это Александр это подчеркивает, что его приведут туда соображения протеста против войны.
Меня тоже, кстати. То есть я иду на этот марш, понимая, что в основе всего, в основе этого кризиса сейчас, ну, если сейчас оставить за скобки бездарную политику Путина и его окружения, в основе этого, кстати, это, собственно, это как раз война с Украиной. То есть благодаря, в кавычках, благодаря войне с Украиной возникли и перебои с продовольствием, выросли цены на десятки процентов. И мы попали под санкции, которые уже простые люди стали ощущать на себе. Поэтому ключевое, кстати, требование – это то требование, с чего начинается, собственно, и преамбула вот этого документа, которое отправили в самом начале февраля, инициаторы отправили в мэрию, начинается с того, что Путина и его команду нужно отстранить от власти. Они за 15 лет ничего не добились и не справились, и должны уйти. Вот. Путин и его команда должны уйти, с этого начинается этот документ, этот манифест. Поэтому, вот, собственно, я участвую в подготовке, в том числе. Мне может многое не нравится в тактике, например, действий организаторов или в том, как они общаются с волонтерами и так далее, и так далее. Здесь есть проблемы, но я участвую, потому что я не участвовать не могу.
Давайте Игоря спросим. Вы что, какую-то альтернативную акцию проведете?
Да, по решению партии «Яблоко» это будет такая символическая, но действительно акция. Мы проведем ее 1 марта, так, за несколько часов до проведения марша. Мы абсолютно не препятствуем проведению марша, и, пожалуйста, пусть проводят. Это будет серия одиночных пикетов на Тверской улице. Я даже принес, вот могу показать лозунги, которые там будут. У нас они точно будут антивоенного характера. Это вот где коррупция, там и Майдан, это вот как раз идет, да? Угу. И, собственно, Путин – это не Россия. Нет войне, нет Путину. Это вот главный лозунг, который мы, собственно, и хотели бы, в том числе и на антивоенной колонии, которую хотели когда-то сформировать, если бы это был в центре, где-нибудь в районе центра. Война с Украиной, позор Кремля. А вот эту, я напомню, растяжку у нас была растяжка большая, у нас ее забрали осенью на том марше мира. Михаил, наверное, помнит эту растяжку, да, Михаил?
Да, ее конфисковали, да?
Да, ее конфисковали. Ну и дальше остальные, вот тут у нас есть еще, это все можно будет увидеть. Мы, конечно, естественно, не призываем к участию в несанкционированных акциях, поскольку и поэтому это происходят одиночные пикеты.
А теоретически могут ваши вот активисты в личном качестве, вот проведя пикет, приехать в Марьино?
В личном качестве, в индивидуальном качестве, пожалуйста, это их имеет право, у нас демократическая партия, мы не запрещаем.
Вот это важно, потому что раньше исключали, я помню, за
двойное. Нет, такого не будет, ни в коем случае.
Помните, Михаил, были такие времена в Яблоке пуристские, что исключали за участие в другой России.
Ну, Навального исключили.
Ну, с Навальным отдельно.
Максима Резника исключали.
Максима Резника, Илью Яшина.
Да, этого не будет сейчас, да?
Нет, конечно.
Да, давайте Романа Рубанова спросим. Роман, вот как вы считаете, следует ли возложить ответственность именно на руководство нынешнее государства за кризис, что там говорить, экономический, за развал экономики, за коррупцию? Вам слово, Роман.
А мне вы пропали на секунду. Можете повторить вопрос?
Да. Вы возлагаете вот всю эту вину на нынешнее руководство России?
Ну, конечно. То есть Путин достаточно успешно построил свою систему управления. И, ну, собственно, мы видим с экономической точки зрения его первое испытание в 2008 году, когда он, откровенно говоря, залил, да, деньгами все стороны, которые были заинтересованы в этом. А сейчас, как последствия войны, участия России на войне в Украине, у нас есть санкции, и они затрудняют приток кредитных средств, они затрудняют получение всевозможной финансовых средств из-за рубежа. И сейчас такого количества денег, как в 2008 году, Путин выделить не может, откровенно говоря. И, собственно, их ограничено число. И то, что сейчас будет происходить, это будет происходить, прежде всего, ну, там, дележ фонда национального благосостояния, резервного фонда. И от этого проиграют только простые жители России, явно. Его ближайшее окружение, конечно, не от этого только выиграет. И, безусловно, там дальнейшая ситуация, которая будет происходить, она будет только приводить к ухудшению экономической ситуации в России. И именно поэтому мы хотим вот эту повестку начинать уже сейчас транслировать на то население России, которое наиболее готово воспринимать наши идеи. Я просто хочу подчеркнуть еще раз, что это не один марш, и мы рассчитываем на помощь наших коллег, собственно, с РПНАС, с Невыбора, с Яблоко, может быть, они в конце концов присоединятся. Все-таки делать это систематично и постоянно основе.
Давайте вот уже хочет вам ответить, Игорь.
Роман, только давайте на будущее, у меня к вам просьба, да, что как-то создавать оргкомитеты в нормальном виде, а не так неожиданно, как появилась марш «Весна».
Хорошо. Давайте дадим слово Александру Белавину. Александр, мы понимаем, что у вас, прежде всего, антивоенные настроения приведут на марш, но вы будете иметь в виду вот те мотивы, которые озвучил Роман Рубанов из Фонда борьбы с коррупцией, что нынешнее руководство страны еще несет ответственность вот за эту беду, что ли, нынешнего времени.
Да, слышно меня?
Да, вам слово, Александр.
Да. Безусловно, конечно. Конечно, я согласен с тем, что сказал Роман. И больше того, я считаю, что война с Украиной и реакция на то, что происходило в Украине, является логическим следствием той системы, того режима, который сложился в стране. Единственное, что я не согласен, что произошло это с приходом, только с приходом Владимира Путина и его команды к власти. Складываться этот режим начал гораздо раньше, в ельцинские времена. И все мы не должны забывать Первую Чеченскую войну, а потом вторую и так далее. И в этом смысле очень жалко, что Яблоко и Григорий Алексеевич Явлинский, который глубже, чем кто-либо, проанализировал то, как устроен этот режим, как он складывался. Эта организация сейчас не участвует в этом. В общем, действии это не впервые так происходит. И это, конечно, путь к маргинализации и, на мой взгляд, такая вот противоречивая позиция. То есть, с одной стороны, очень глубокий, точный анализ, тот анализ, который замалчивается людьми, которые даже либерально настроены людьми, которые противопоставляют режим Путина режиму Горбачева и Ельцина. И эти люди не собираются вступать в диалог. Явлинский находится, и Яблоко находится в изоляции фактически. И вот оно само себя приводит к еще большей изоляции, не участвует в таких действиях. Я совершенно не согласен с этим. Я был и координатором черноголовской организации «Яблоко», и вот именно такие действия у меня и тогда, и до того, как я оттуда ушел, всегда вызывали несогласие.
Давайте, Игорь, чуть возразить, я вижу, Игорь.
Во-первых, Яблоко единственная партия, которая идет последовательно отстаивать свои позиции, в том числе и по Украине. Вот могу показать, опять же, книга, да? Вот, допустим, у Парнаса я такой вот не видел, да? Вот украинский кризис, позиция партии. Я Михаилу могу даже подарить ее.
Да, давайте. Михаил, видите, Александр ведет цепочку к предшественнику Владимира Путина. Но разве когда-нибудь Россия падала до мусорного уровня оценки своих акций, самых голубых фишек? По-моему, даже при дефолте 98 года все-таки весь мир старался поддержать российский уровень ценных бумаг.
Ничего подобного не было, конечно, в 95 году. В 98 году, а когда началась, собственно, эта Первая Чеченская война в 95 году, как раз, я не знаю, там, что делало в этот момент Яблоко, но...
Выступали против войны в Чечне.
Они были против войны, это да?
Нет, я имею в виду, они были против войны, я просто...
И против первой, и против второй.
Ну, это, да. я просто этого не знаю, я же не виноват.
Не, ну ездил, да, Валерий Васильевич Борщев ездил туда, в Чечню.
Началось с того, на следующий день после ввода танков, в Грозный.
Первый митинг состоял... И спасал пленников.
Первый, когда еще не было пленников, первый митинг на Пушкинской площади провела
партия Гайдара,
День выбор России. Да. Это что касается... Что происходит сейчас? Ну, смотрите, ведь Путин фактически... Тот договор с народом, что мы вам стабильность, а вы нам абсолютную поддержку, он сейчас разрушен. Сейчас Путин пытается выстроил новый договор, что мы вам Крым наш, да, а вы нам стабильность, а вы нам поддержку. Ну, пока этот договор вроде бы работает, но это на самом деле это наркотик. Значит, скоро вот эта эйфория и начнется просто ломка.
Да, надолго не хватит, как вы
надолго
считаете?
Надолго не хватит,
Игорь.
Надолго не хватит, и тем более у меня тогда вопрос возникает, раз уж вспомнил Крым, да, вот я знаю, что Алексей уже не раз заявлял, что Крым это российский, опять же, позиция партии Яблоко.
Ну, за Алексея у нас скорее Роман будет отвечать.
Ну да, Роман, да, и вот к Роману будет вопрос. Как мы знаем, да, партия Яблоко не считает Крым российским субъектом и считает, что это аннексия, и с этого, собственно, и начало всего этого кризиса.
Ну, Алексей не так жестко ответит. Роман, напомните позицию вашего лидера, директора, основателя, вернее так, фондов борьбы с коррупцией по Крыму.
Позиция очень простая. Никто не говорит, что... Ну, то есть, все говорят, и мы в том числе говорим, что Крым передан... Ну, Россия получила Крым незаконно. То есть, никто не оспаривает эту часть. Дальше начинается вопрос, что делать с 2 миллионами граждан, которые России. Теперь это Россия. Собственно, наша позиция очень простая, что все последующие действия должны происходить в строгом соответствии с международным правом. То есть все процедуры, которые легально это будет происходить, они должны вот целиком происходить под наблюдением там, международных наблюдателей. Там должен быть отдельный референдум, он должен готовиться. Это, то есть эта процедура, ну, используя ту фразу, да, но она немного была вырвана, конечно, из контекста и весьма широко растиражирована СМИ, но если совсем просто, да, должен быть новый референдум, который произойдет в соответствии со всеми правилами, и на этом референдуме должно быть принято решение о судьбе Крыма.
Роман, вы знаете, очевидно, что уже и Крым начали распиливать-то. Я думаю, ваш фонд лучше других это знает.
Мы, откровенно говоря, так как это в каком-то степени вновь приобретенная...
Субъект, ну, федерации,
ну, да. Вновь добавленный субъект, там внезапно для местной власти выяснилось, что распространяются российские законы. И мы сейчас очень много жалоб направляем, собственно, в органы прокуратуры госпожи Поклонской по поводу массовых распилов бюджетов в Крыму и, ну, и сопутствующей ему деятельности. Поэтому с какой-то степени я не думаю, ну, в смысле, это такая юмористическая нота, не думаю, что они теперь, в частности, прокуратура, рады вхождению в Россию. Мы стараемся делать жизнь максимально законной.
Да, что они стали вашими клиентами, да, они не ожидали никак, когда вступали в Россию.
Да, в каком-то степени не стали объектом нашего внимания.
Да, Александру Белавину вопрос. Как вы считаете, вот теперь то, что Крым стал объектом внимания борцов с коррупцией, борцов с распилами, борцов с произволом судебным, это сплотит как-то гражданское общество российское?
Пока что гражданское, точнее не гражданское общество, российское сплотило то, что Крым захвачен в результате этой подлой операции. Люди, которые действительно, которых я действительно считаю гражданами, относятся к ней резко отрицательно и совершенно не думают вот о том, что не знаю.
Ну вот я хочу сказать, что они не думают прежде всего о населении. Михаил, вы как считаете? Меньше всего же Кремль думал о населении Крыма, которое лишило всех своих остатков прав, и теперь это же уже даже не выглядит как один из мотивов присоединения этой аннексированной территории.
Да нет, ну понятно, что никто не думал о людях, которые живут в Крыму. Это людей использовали как пешку в политической игре. Путину важно было остаться у власти. Важно, ведь все очень просто. Ему нужно было... В стране кризис назревал. Правда, он начал после захвата Крыма. Скорость его увеличилась, и динамика усилилась. Но кризис так или иначе...
До Олимпиады еще был.
До Олимпиады, да. Ему нужно было, у него рейтинг падал, ему нужно было сплотить народ. А известно из истории, что из истории фашистской, гитлеровской Германии, известно, что для того, чтобы сплотить народ, лучший способ – это внешний враг. То есть этот внешний враг...
И свои обиженные соотечественники.
Да, значит, вот, собственно, на этом сыграли. Вспомнили, что в Крым была такая проблема, и в народе, значит, имеется в виду в метрополии, да, если считать Крым колонией, в метрополии вот эти вот на бытовом уровне разговоры о том, что Крым незаконно был присоединен когда-то, там, в 50-е годы, они давно ходили и решили это просто использовать. А население Крыма якобы какой-то там прошел референдум под дулами, как сейчас вскрываются документы, вскрываются свидетельства самих депутатов Верховного Совета Крыма, которых сгоняли туда, отбирая у них мобильники, чтобы они, не дай бог, не засняли вот это закрытое заседание. За спинами у них стояли...
Чтобы они выйти не могли из помещения.
Выяснилось, что там не было никакого кворума при принятии решения о так называемом референдуме. Людей использовали как пешек просто.
И не забудем еще такой психологический указ Совет Федерации, разрешающий использование войск российских против неназванных каких-то врагов. Это чистый шантаж?
Конечно.
Вот, и затем эта шутка такая не очень удачная главы государства о том, что и форму, и оружие можно купить в любом военторге. Когда вы спрашиваете, почему все так прекрасно экипированы, а это, говорит, в военторге. Помните,
ну,
вот это?
Ну да, танки,
и самолеты,
системы залпового огня, самолеты.
Все продается в военторге.
Все продается.
Это вошло уже в фольклор с тех
фольклор,
пор.
Фольклор, действительно, уже везде это видим.
Замечательный, кстати, анекдот мне тут рассказали. Значит, звонит муж жене, говорит, дорогая, тут только что по радио сказали, что какой-то псих едет по встречке, ты будь осторожна. Она говорит, какой один, к чертовой матери, тут их тысячи, отвечает ему жена.
То есть она едет по встречке.
Ну да, ну, то есть Россия сейчас, в общем, раньше Россия, на нее смотрели, как писал Гоголь, как на птицу-тройку, да, народы с удивлением, с восхищением там смотрели, как вот птица-тройка куда-то несется, куда же несешься ты.
Не дает ответа только.
Нет ответа, да. Сейчас ответ есть. Россия несется по встречке.
Да, Игорь, конечно, жалко, что не будет яблока, но давайте тогда подумаем о перспективах все-таки совместных действий. Какие бы вы видели совместные акции с остальными заявителями этого марша?
Ну, прежде всего, это все-таки проведение полноценного антивоенного марша, митинга, что-то еще. Вот об этом надо подумать нам. Это в ближайшей перспективе. Даже, может быть, это будет март-апрель. Это самое главное, что мы сейчас должны
какие
сделать.
Какие там будут даты уже? Годовщина референдума пройдет?
2 марта мы... Вчера собирался комитет протестных действий, и мы договорились о том, там было много высказываний по поводу первого числа, мы договорились, что по результатам, по итогам 1 марта мы встречаемся 2 марта вечером и будем обсуждать планы на следующую, на этот, может быть,
ну,
не
да,
исключено,
посмотреть, как пройдет.
Ну,
не исключено, что следующая массовая акция с этими требованиями, или, может быть, сделаем их более компактными, список немножко сократим, но следующее, не исключено, что следующая акция пройдет в конце, в 20-х числах марта.
Потому что я считаю, что вот тогда упустили темп в 2011-2012 году. Хороший темп взяли Болотное, через 10 дней Сахарова. А потом вот размазали это белоленточное.
А
вот
потом
это вот
начался по Новый
кольцу,
год
да.
Российский, как вы знаете.
Знаю, да, и да. Начались подготовка к выборам. Давайте Романа Рубанова спросим, чем вы объясняете вот такое экстренное задержание на 15 суток вашего лидера? Не только же тем, чтобы хотят его... изолировать от участия в марше.
Ну, а почему нет?
Ну, это, в смысле, не исчерпывающая мотивировка. Я думаю, что какие-то более здесь угрожающие есть еще тайные мотивы.
Слушайте, по-моему, вполне очевидно, что власти не очень нравится иметь Алексея Навального на свободе. То есть никому не нравится ходящий по улицам и организующий что-то Алексей Навальный. Поэтому, естественно, они пытаются принимать какие-то неправосудные решения по поводу... Когда они 30 числа вынесли решение по делу Ифраше и посадили его автоматически сразу под домашний арест, что он нарушает все нормы Уголовного кодекса. В данном случае они, конечно же, безусловно, да, мы видим, собственно, это и по составлению протоколов, как они составляли, и потому что его спецприемники ждали, ну, то есть у них пришла разнарядка приготовить место для Навального раньше, чем начался суд, фактически. Поэтому мы, безусловно, видим, что Навального, ну, то есть люди не хотят, чтобы Навальный участвовал в организации, в том числе и марш весны.
Вопрос Александру Белавину. Вот вы ощущаете какие-то параллели с делом ЮКОСа, которое тоже имело вот эту нехорошую черту заложничества, когда брали невинных людей, ближайших сподвижников Ходорковского и Лебедева, давали им большие сроки, чтобы как бы люди чувствовали свою вину несуществующую. Вам слово, Александр.
Ну да, конечно, это естественно бросается в глаза. Аналогии. То, вы имеете в виду то, что брат?
Да, Навального, что посадили, да, родного пришел. Брата его.
Безусловно, да. Безусловно. Хотел бы еще вспомнить сегодня про Надежду Савченко все-таки, хотя это вроде бы не тема нашего.
Нет, почему? Нашей это же мы антивоенные у нас, мы как раз тема.
Да, и, конечно, это должно быть одной из причин, одной из тем. Надежда Савченко умирает. Ее больше не умирает, ее подло убивают просто. Ее статус, вообще ее содержание там является, ну, тоже исключительно нарушением всех норм. И, как говорит наше руководство нашей страны, у нас нет войны с Украиной. Тем самым Савченко не может рассматриваться военнопленной. Если бы она была военнопленной, опять же, с ней нельзя было бы так поступать. Это отвратительно, подло, преступно.
Да, вот, Михаил, давайте напомним, что она ведь уже депутат и Рады, и депутат даже парламентской ассамблеи Совета Европы. Это же противоречит даже подписанным Россией договоренностям.
Ну, совершенно верно, но и Александр сейчас сказал совершенно верно, совершенно правильную вещь, что она не в статусе военнопленного, а ее пытаются сделать уголовным преступником, что она якобы незаконно перешла границу. Это одно обвинение, а второе обвинение, что она была наводчицей. Я просто напомню, что наводчицей никак она не могла быть, потому что, значит, вот этот эпизод с якобы наводчеством случился
с наводкой,
да, случился после того, как ее просто задержали. А через границу ее незаконно перетащили сотрудники правоохранительных органов российских. Поэтому, ну, это здесь абсурд полнейший. Если что-то с ней случится, не дай бог, с Надеждой Савченко, то, конечно, я думаю, что санкции будут персонально применены к Путину. Потому что ясно, что в России нет независимого судопроизводства. И, конечно, указание о том, что держать ее и гноить в тюрьме, дает лично он.
Да, мы знаем, что на авансцене Верховной Рады висит календарь, сколько дней она голодает. И когда нам показывает Верховную Раду, там каждый день меняется число.
Ну, после того, как она отказалась от инъекции глюкозы, то действительно сейчас дело просто приобрело уже...
Да, и, к сожалению, вот не удалось сегодня связаться с германскими врачами, но, судя по их данным и по данным ОНК, нашей комиссии, которая там была, что начали, к сожалению, проявляться уже необратимые изменения в организме Надежды. Поэтому надо срочно оказывать ей помощь.
Ну, сегодня я прочитал, что вроде бы есть обращение к президенту Порошенко, чтобы он как верховный главнокомандующий, она все-таки военнослужащая украинской армии, чтобы он ей дал приказ прекратить голодовку. Может быть, это каким-то образом возымеет на нее действие. Но я просто напомню, что 1 марта в Марьино будет организована, на нашем марше «Весна» будет организована отдельная колонна в защиту Савченко, поддержку ее и против ее заключения.
Роман Рубанов, вопрос. Какие вы видите методы борьбы с судебным произволом в отношении Надежды?
Общественное давление, на самом деле, по-моему, не осталось никаких. Потому что у судебной системы России есть опыт, в том числе и по делу ЮКОСа, когда они, ну, откровенно говоря, убивали людей. Да, в тюрьме. И, к сожалению, кроме как организовывать акции в поддержку Надежды и, ну, как-то со стороны общественности давить на нее, мне кажется, уже больше никаких не осталось. Потому что глобально, ну, то, что происходит, это, ну, это дикость и уровень какого-то варварства государства.
Игорь, входит ли вот этот лозунг в число ваших лозунгов «Свобода надежды»?
Конечно. Надежда также оказалась заложником, опять же, преступного режима, который сложился в России.
Я знаю, что ваш активист Валерий Васильевич Борщев, он тоже как бывший член и автор идеи общественной наблюдательной комиссии, занимается ее вопросом?
Конечно, отслеживаем, занимаемся по возможности как-то поддерживать, ну, пытаемся, но поскольку там есть все-таки адвокаты, мы стараемся все-таки не навредить адвокатам, которые есть у
ОНГ. Конечно, и Полозов, и Фейгин.
Да, да, да.
Тоже
да, да.
Политики в недавнем прошлом.
Напомню, кстати, что Валерий Борщев, член бюро у вас, да, Федерального бюро «Яблоко», он подписал это воззвание Конгресса интеллигенции и будет участвовать в марше «Весна».
Да, обязательно, дай бог, чтобы это даже, может быть, раньше марша разрешился вопрос. Все-таки до марша еще 5 дней.
Ну, тут уже, по-моему, да, тут, да, по-моему, счет
каждый
уже
день на счету.
Ну, счет идет уже, может быть, даже и на часы.
И на часы, да. Но оказалась мужественная женщина, которая все-таки в лицо своим тюремщикам такой протест. Это считается же среди политзаключенных самый высший, то, с чем не может сказать, человек своей жизнью рискует.
Да.
Я знаю, вот это. Теперь давайте, Михаил, по существу дела. Значит, как вы видите вот этот конкретно процесс марша в марше? Вот, ну как вы себе его представляете? Я так понимаю, для вас это дебют. В марте на дебют.
Вообще дебют еще начался с того, что впервые, кстати, напомню, с 2011 года организаторы марша, инициаторы – это политики. Значит, вот все акции, начиная с 2011 года, первую акцию на Чистых прудах, как известно, организовала «Солидарность», но мы нигде не писали, что вот мы организаторы, что там...
Значит, вы авторы идеи, потому что с организацией там не все было идеально.
Но политики всегда политики к нам всегда присоединялись, да, к рядовым гражданским активистам. И вот впервые решили они взять на себя, значит, бразды организаторов, ради бога, значит, мы им теперь помогаем, политикам. Но практически как это? В 2 часа дня народ будет собираться недалеко от метро «Братиславская». Там, насколько я помню, порядка километра придется пройти от метро до места сбора. В 2 часа начнется сбор. И когда соберется нужное количество людей, то начнется движение. Там маршрут довольно сложный, я там никогда не ходил. Наша группа безопасности, кстати, если кто-то нас смотрит и кто-то хочет помочь в качестве волонтера или в группе безопасности, или в группе просто организаторов, просто зайдите на сайт «Весна Тудей», там есть нужные ссылки. И просто заявите о себе, что вы хотите нам помочь. И дальше начнется марш. Как мне кажется, пока организаторы не очень понимают, чем этот марш закончить. Во всяком случае, в том ивенте, который есть в социальных сетях, пока на эту тему еще не сказано. Может быть, что-то они сейчас думают на эту тему, но я хотел бы эту тему сейчас заявить о том, что важно для человека, который прошел эту дистанцию, да, там порядка 2,5 километров, какая-то должна быть такая вот эмоциональная, что ли, точка.
Чувство приобщенности, да, к
общему. Да, что-то должно быть в конце, что не просто вот ты прошел, сложил свои флаги, там, плакаты, сдал их организаторам, зашел в метро и уехал домой. А какая-то должна быть эмоциональная точка. Раньше это был митинг, но в этот раз митинга не будет. Поэтому
а будет какое-то музыкальное оформление, может быть?
Возможно. Я думаю, что будет, да, конечно. Конечно, будет.
Мы тут напоминали, что, к сожалению, 1 марта такой тревожная дата, если в нумерологию верить в истории России, начиная еще с первомартовцев, Софьи Перовской. Да. И в этот день будет 20 лет, как погиб наш товарищ Владислав Листьев. До сих пор его это преступление не раскрыто. Угу. Тоже чуть рифмуется, если бы не эта гибель. Может быть, не было бы тех вот взрывов домов, условно говоря, в Москве и всех вот преступлений, да, связанных с нынешним режимом.
Да.
Вот. Ну что ж, Игорь, мы понимаем, что вы в качестве политической организации не участвуете, но вы еще раз напомните, что вашим членам позволено в этот день...
В индивидуальном качестве могут, но напомню, что мы проводим, в свою очередь, серию одиночных пикетов на Тверской улице в час дня.
Да, Тверская улица, которую все
по маршруту следования, которые заявляли
организаторы, видят в будущем своим таким магистральным маршрутом.
Ну вот соберем в Марино побольше народу. Потом будет, если будет следующая акция, будет еще больше народу. Потом пройдем, добьемся того, что нам дадут и пройти по Тверской.
Ну, все-таки вот у меня просьба, давайте все-таки как-то, чтобы на мэрию давить. Ведь в 11-м, 12-м, 13-м, 14-м у нас получалось. И тогда, и сами знаете, мы вместе все организовывали непосредственно.
Конечно, удавалось.
Не давить, удавалось. Надо, да. Давить надо, имея за спиной десятки тысяч москвичей, которые...
Ну, в центре-то все равно же было бы больше.
Да, очень Игорь, но мы не забываем и Болотное 6 мая тоже. С Михаилом вынуждены помнить этот тоже случай, когда наши товарищи попали в тюрьмы.
Да.
Александр Билавин, вопрос. Вот в чем вы видите значение массовости, чтобы пришли ваши вот сотрудники и ваши коллеги, даже пусть в Марино, объясните им там из Черноголовки, как туда проехать. В чем значение каждого нового человека на этом шествии? Вам слово, Александр.
Ну, для меня самого значение имеет посмотреть, увидеть, сколько людей разделяет это отношение к тому, что происходит. Просто нам самим это нужно. Но это нужно, конечно, и всему обществу. И очень важно, чтобы людей, которые думают, что происходящее совершенно ужасно, недопустимо, что должны этому противодействовать активно, думать над тем, почему это произошло. Это тоже важно. Это важно вот даже для нас, собравшихся здесь, потому что я вижу среди коллег, я очень рад, что мы вместе идем, но одновременно оппонентов. И потому, как является ли этот режим, является чем-то совершенно противоположным тому режиму, который был в ельцинские времена, а с другой стороны, в тактических отношениях можно ли вот так разделяться, в то время как, несомненно, цель общая должна была быть, и не нужно было бы яблоку в ней не участвовать. То есть и между нами самими, я хочу сказать, тоже нам нужно осознать ситуацию, почуять под собой страну, и в общем, я призываю нас прежде всего нас, так, активистов и людей, которые к этому, вот ко всему, что происходит, относятся отрицательно, к такому, на самом деле, выяснению, в первую очередь, для себя самих ситуации, той, в которой мы живем, к интеллектуальной честности и к разговорам. Вот я говорю, что Явлинский, вот, прошу заметить, никогда не приглашает его на яблоку. Сейчас-то и говорить нечего. Но и всегда так было. И самые замечательные люди, к которым я отношусь с большим уважением, с другой стороны, игнорируют как будто этого голоса, который что-то такое говорит уже там больше, чем 20 лет, не слышен в обществе. Это совершенно недопустимо. И мы расплачиваемся за эту интеллектуальную нечестность. Вот сейчас этот режим подошел к своему логическому, естественно, к логическому такому пункту — война.
Да, вот, кстати, раз вспомнили про войну, вот Михаилу хотел напомнить, что вот живым примером для интеллигенции у нас остается 7 человек, которые вышли в августе 68-го года на Красную площадь. Я считаю, что вот на них надо равняться, потому что недаром президент Путин сейчас возложил цветы в Венгрии к тем, кто были палачами венгерского народа и погибли там от рук оборонявшихся. Он умудрился найти такую могилу и положил туда цветы. То есть видно, что...
Это жест значимый жест.
Да, то есть видно, что для него это тоже заживое берет, когда люди вот могут выйти на площадь, и наши танки на чужой земле — это граждане Отечества опасности.
Вот интересная эволюция Путина с человека, который был ближайшим соратником Собчака. Действительно ли он был его соратником, или он просто за ним присматривал вопрос? Потому что Собчак, как вы помните, был одним из тех людей, который стоял...
Который Тбилиси разоблачал.
Который разоблачал, да, разоблачал действия КГБшников в Тбилиси и наших солдат. Не знаю, то ли эта эволюция с ним произошла за эти 20 лет, то ли он действительно, то ли он выполнял свои прямые обязанности как сотрудник КГБ, когда...
Нет, он в первый же день восстановил доску Андропову. Так что 20 лет ему не пришлось эволюционировать. Он в первый день показал, кто он есть такой, когда стал ИО президента.
Ну да.
Ну, человек почувствовал власть, уходить не хочет.
Да, вот как, кстати, партия «Яблоко» относится, я знаю, Валерий Васильевич очень гордится знакомством с этими людьми, которые вышли на площадь, к сожалению, вот Наталья Горбаневская ушла не так давно из жизни, а остальные-то живы.
Естественно, мы равняемся, и надо общаться в данном случае как гражданским активистам, на людей, которые вышли в 68-м году. И опять же скажу, что не надо бояться, да, выходить надо на улицы и добиваться своих целей. В том числе, естественно, отставки президента.
Помните, еще по злой иронии судьбы сын Литвинова оказался в числе гринписовцев, которых наши пограничники доблестные сняли с платформы Приразломная и посадили на 3 месяца вот в сырые казематы.
Ну, мы помним эту дату, выход людей на Красную площадь. И мы второй год подряд, или уже даже третий год подряд, 21 августа, выходим на Красную площадь.
В 13-м году был юбилей же, было 45 лет.
Да, в позапрошлом году, да, нас первый раз, когда еще Наталья Горбаневская была жива, она в нашей акции участвовала, нас доставили в Китай-город, в отделение полиции, но, правда, никаких...
Слобного места вас, да, забрали?
Слобного места, да. Но никаких протоколов... Ничего, никаких протоколов не было.
Я знаю, их еще единомышленником был Владимир Буковский, молодой, который тогда сидел в психушке и не смог прийти на Красную площадь.
Да.
Он тоже был в курсе этой акции. Вот я считаю, вот это то, что объединяет все-таки всех людей.
Такие вещи объединяют людей. Да. Я очень надеюсь, что все-таки яблочники, которые...
Эти традиции тоже уважают.
Они помнят и уважают эти традиции и оставят в сторону вот эту вот Марьина, не Марьина. Марьина – это один из самых крупных районов Москвы.
Там конечно, там живут наши же...
300 тысяч человек, и, собственно...
Наши граждане там живут.
Наши граждане, да, почему...
Алексей Навальный там живет.
Давайте проведем в Марьино, в следующий раз не в Марьино, а давайте проведем в Ясенево, а потом в Лужниках. Ну, почему нет?
Ну, то есть, Михаил, вы соглашаетесь теперь на любую?
Я не соглашаюсь на любую.
А если следующий раз пошлют в Троицк?
У меня есть Троицк, что...
Ну, Москва, да, новая Москва. Почему? Территория Москвы. Давайте пошлют туда нас.
У меня есть свое понимание того, которым бы я не хотел сейчас делиться здесь. Как нужно действовать в том случае, если мэрия предлагает вот такие неприемлемые варианты. Понятно, что в Троицк никто не согласится ехать, потому что туда ехать долго, и туда 100 тысяч человек не поедет. А Марьино вполне такое место, ну, это крайнее, как бы, да, крайнее место.
Думаю, что мы приспособим Марьино под эти требования, и оно будет удобным районом.
А дальше будем решать проблемы по мере их поступления.
Как Булонский лес в Париже.
Да.
Напомню, что марш 1 марта будет и антивоенным, и антикризисным, и марш под названием «Весна». Да.
Да, в первую очередь
и
антивоенным.
Мы призываем всех внимательно следить за этими событиями. Заявитель его – это оппозиция российская, известная нам. Поэтому будем следить за открытием горячим нового политического сезона. Спасибо всем, кто участвовал в нашей сегодняшней программе. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штирман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».